Вы смотрите ток-шоу Яндекс.Кью.
На опыт наших предков, в общем, такого еще не было.
Пока никаких алармистских настроений нет.
Я ожидаю большого количества психосоматических больных, суицидов.
Мир пока ведет себя относительно цивилизованно.
Это испытание, некоторая проверка на вшивость. А кто мы есть?
В целом мир готов идти на большие жертвы.
Возрастает эзотерическое мышление. Люди начинают верить во все, что угодно.
Этот кризис будет более глубоким, чем кризис 2008-2009 года.
Не станет ли коронавирус новой политической идеологией?
Трудно себе представить, что будет после этой пандемии, но вполне вероятно, что будут какие-то новые беспрецедентные вещи.
Очень много интересного было сегодня сказано из позиций политических, экономических, социологических.
Очень было приятно всех вас повидать, господа.
Да-да-да.
Спасибо.
Взаимно.
Сегодня мы решили организовать дебаты Яндекс.Кью, и у нас будет две группы экспертов. Одним экспертом выпал жребий, поскольку это дебаты, это игра, защищать позицию, что человечество не справляется с коронавирусом, и нам всем с вами, несмотря на все наши страдания и усилия, нужно поставить двойку. А вторая группа экспертов защищает позицию, что человечество справляется, мы молодцы и хорошо себя ведем и заслуживаем высокой похвалы за то, что мы делаем, и за то, какие общие усилия мы предпринимаем. Эти эксперты будут защищать эту позицию. Вам предстоит, дорогие зрители, посмотреть на нашу защиту, посмотреть на две команды и сказать, все-таки, к какой позиции вы склоняетесь больше. Понятно, что на этот вопрос не может быть однозначного ответа, поэтому вы, пожалуйста, оценивайте аргументацию и усилия в ораторском мастерстве и, собственно, линию защиты той или иной команды. Ну что ж, я на самом деле с удовольствием перехожу к тому, чтобы представить наших гостей, и сначала я представляю сторону красную. Это команда экспертов, которые защищают позицию, что человечество не справляется. Я представляю Людмилу Улицкую, писательницу. Людмила Евгеньевна, добрый вечер. Большое вам спасибо за то, что вы присоединились к нам.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, почему мы же тянули жребий, и вы сказали, что вы не хотите защищать эту позицию. Почему?
Ну, вы знаете, дело в том, что я от всей души желаю человечеству эту историю тяжелую пережить и выйти из нее обновленным и, будем надеяться, в каком-то улучшенном в моральном смысле состоянии. Такой вариант есть, но есть и другой, к сожалению, который мне, видимо, сейчас по игре предстоит защищать, что ничего у нас не получится.
Спасибо большое. Я с вами в команде психолог Сергей Николаевич Едниколопов, кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии научного центра психического здоровья. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы вот не сопротивлялись тому выбору, который, и тому жребию, который вам пал? Вы сразу сказали, что человечество двойка.
Потому что я не мыслил там будущее человечества там и прочее. Я просто отслеживаю, просто исследовательский проект у нас, как реагируют наши соотечественники в первую очередь, ну и, так сказать, немножечко как соседи. И ничего хорошего я пока не вижу.
Спасибо. Я представляю ваших оппонентов, команду, которая будет защищать человечество и говорить, что мы молодцы. И это Сергей Маратович Гуриев, профессор Science Po и бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. Сергей Маратович, добрый вечер.
Добрый вечер, Тоня.
Обычно вы нападаете на то, как справляются страны, государства, и находите неэффективности. Каково вам сегодня защищать обратную позицию?
Я думаю, что есть страны, я могу назвать одну такую страну, которая не справляется, но в целом человечество справляется, я готов защищать эту позицию.
Спасибо, и я представляю, какое же тут правильное слово, второго члена вашей команды «За человечество», социолога Виктора Семеновича Вахштайна, социолог, декан факультета социологии Шанинки. Виктор Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как вы думаете, человечество справляется или нет? Что вы наблюдаете как социолог?
Я даже когда выбирал фон для сегодняшней дискуссии, специально прочитал название всех файлов и выбрал тот, на котором написано «Я не имею ни малейшего представления». Но поскольку по условиям игры
позиция «я не знаю», она может быть только в самом названии шоу, но, видимо, не внутри игры в дебаты, то тут я просто с радостью присоединяюсь к Сергею Маратовичу.
В самом настоящем ток-шоу есть люди, которые будут оценивать наши усилия и будут смотреть за нами и задавать вам сегодня вопросы. И, конечно же, это эксперты сервиса Яндекс.Кью. Я очень благодарю всех наших гостей, которые к нам присоединились. Именно вы будете принимать решение, кто же из нас победил. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. И, собственно, давайте уже, конечно же, переходить к дебатам. Первый вопрос команде, которая будет нападать на человечество. Людмила Евгеньевна, наверное, вопрос к вам. Все-таки из всего того, что вы видите, из того, что сейчас происходит с людьми из-за коронавируса, какие свидетельства, какие наблюдения подсказывают вам, что мы могли бы быть лучше, и мы не молодцы?
Вы знаете, я думаю, что это испытание, такая некоторая проверка на вшивость. А кто мы есть? Оно обращено, с одной стороны, к государствам и властям разнообразным. И тут ничего сказать нельзя, мы не отвечаем за то, как ведет себя власть. А вот как ведем себя мы сами, вот это сейчас очень будет явно видно. Потому что с того момента, как началась вот эта вся история, мне позвонило множество друзей, детей моих друзей, которые меня спрашивали, а не нужно ли вам чего? И я поняла, что вот эта вот солидарность, сострадание, милосердие, что они на самом деле не вывелись из популяции, что по-прежнему люди ведут себя, ну, пока что, очень достойно. Поэтому мне это то, что, так сказать, мне нравится. Из того, что я сейчас наблюдаю. Значит, что мне не нравится? Не нравится мне то, что очень многие люди в панике, что очень многие люди в большом испуге и выстраивают какие-то самые чудовищные планы относительно будущего. Сегодня ночью я читала роман Замятина «Мы» и нашла там фразу, которая заставила меня улыбнуться. Фраза такая: «Известного больше нет». Вот мы оказались в ситуации, когда известного больше нет. Все, что с нами будет происходить через месяц, два, пять, мы не знаем. Это чрезвычайно интересно. Вот это еще одно обстоятельство, о котором бы я хотела сказать. Что все, что происходит, безумно интересно. Вот все, пожалуй.
Скажите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит, для меня самая, наверное, близкая ассоциация – это ассоциация с эвакуацией во время войны. Как вели себя люди тогда, можно ли проводить аналогии? Были ли они так же добры друг к другу, или из-за тягот им приходилось быть, значит, более агрессивными?
Когда моя семья уезжала в эвакуацию, меня еще не было. А когда она возвращалась в Москву, я уже была, и было мне 9 месяцев. И я прекрасно помню мамин рассказ о том, как она садилась в поезд, который шел из Южного Урала в Москву, это была очень тяжелая дорога, а чемодан, в котором была еда, ей не удалось с собой втащить, поэтому одежда была, а еды не было никакой. И она ехала 3,5 суток с 9-месячным ребенком. Ее кормил весь вагон. Кормил и поил, потому что вода тоже была проблема. Это все, что я семейно знаю про эвакуацию. Вот это единственная история моя личная, про которую мне рассказывали дома.
Я вижу, как тяжело вам защищать позицию, которую вы вынуждены защищать, пароли. Сергей Николаевич, да. Скажите, пожалуйста, что вы наблюдаете? Как ведут себя люди?
Понимаете, значит, ну, первое, что, естественно, ни о каком аналоге с эвакуацией разговаривать не приходится. Аналог такой региональный немного, это то, что происходило после во время Чернобыля и после Чернобыля. На территориях, которые, так сказать, стояли дальше, так сказать, самого города, когда началась радиофобия. И она довольно долго длилась и на территории Белоруссии, РСФСР и Украины. Проблема заключается в том, что так же, как и с этим коронавирусом, мы настоящего врага не видим, и источник стресса нам неизвестен. Мы его можем себе представлять именно так, как мы хотим представлять. Вирус там квадратным, круглым, в виде большой собаки, как писал Ильф. Так что, ну, разные образы. Но от этого, так сказать, как раз и возникает мощь этого стресса, потому что он ненаблюдаемый. И реакция людей очень характерная. Такие же, как и при всяком стрессе, значит, одни люди, как известно, атакуют источник угрозы. В данном случае, когда я говорю слово «атакуют», это хорошее слово, они активисты. Они бегут. Когда стресс видимый, они бегут там в условиях пожара за ведром, багром, песком, ну вот как-то надо потушить. Другие просто бегут к месту. Ну вот известно, что во время события 11 сентября, хотя никто не знал, опасно там продолжать быть рядом или нет, огромное количество нью-йоркцев устремилось к башням, ну, к месту, где были башни. Другая часть впадает в ступор, третья бежит. Начинается паника. Вот у некоторых паника начинается. А следующий этап, вот это пролонгация стресса, значит, которую мы сейчас наблюдаем, которая усиливается всеми кордонными мерами. И вот здесь то, что мы уже видим, потому что мы смотрим с 23 марта, значит, идет уменьшение критического мышления, возрастает эзотерическое мышление, люди начинают верить во все, что угодно. То есть мы можем ожидать в ближайшее время такого большого наплыва религиозных людей. При этом надо сказать, что официальные церкви должны быть встревожены, потому что, скорее всего, что на этом фоне растет огромное количество сект, в том числе и деструктивных. Нарастает, тут со словом сложно, потому что это два слова одновременно. Стигматизация людей, то есть всех подозревают в том, что они переносчики заразы. Стигматизация врачей, и это мы уже видим, то, что происходит там. Люди не хотят с ними жить в одном подъезде, угрожают их семьям там и так далее. И вот здесь второе слово, близкое к этому, это ксенофобия. То есть начинается вот поиск кого, кроме больших там специалистов по вирусологии, эпидемиологии и прочее, интересует нулевой пациент. Но огромное количество людей интересуется этим нулевым пациентом с явно негативным отношением к тому, что вот этот гад, из-за которого мы все теперь вот страдаем. И вот таких изменений очень много. Ну, например, если в 2018 году, по данным, по-моему, ВЦИОМа или Левады, только 1% россиян хотел обратиться за психологической помощью, то сейчас примерно 22% хочет обратиться за психологической помощью. И самое главное, что к этому уже... То есть есть запросы на психологическую помощь врачам. И хорошо, если это будет только психологическая помощь, потому что, если говорить о моих ожиданиях, то, во-первых, я ожидаю большого количества психосоматических больных, суицидов, не связанных напрямую с коронавирусом, но вот как бы не выдержавших стресса. И что может быть еще плохо, но это уже из-за карантинов, это всевозможные проявления семейного насилия. И здесь я должен сказать, что не в такой феминистской окраске, а, скорее всего, что оба взрослых родителя будут бить детей. И вот это нужно учитывать.
Передаю слово Сергею Гуриеву. Сергей, чем же мы хороши, если что-то, что мы как человечество можем делать и делаем успешно?
Тоня, смотрите, есть такой фильм, по-английски называется «Contagion», по-русски называется «Заражение», 2011 года, мне кажется, теперь его все опять смотрят, фильм Стивена Содерберга, который немножко про то же самое. Он по мотивам свиного гриппа и по мотивам первой эпидемии SARS, атипичной пневмонии, снят в 2011 году, и там очень много похожего на то, что происходит сейчас, и про Китай, и про нулевого пациента, и про работу CDC, Center for Disease Control в Америке. И Там очень много плохого. Того, чем нас только что пугал Сергей, и того, о чем Людмила Евгеньевна говорила, пока не происходит. Нецивилизованного поведения, мародерства и так далее и тому подобное. И вот сейчас, конечно, в мире скорее этого нет. То есть вы смотрите на этот фильм, и вы понимаете, что мир пока ведет себя относительно цивилизованно. При этом размер пандемии огромный, и то, что хорошо, я считаю, что это хорошо, что, по крайней мере, на Западе, но не только на Западе, общество знает, что для спасения жизни нужно остановить экономику. И экономика действительно остановлена в масштабах, которых не было в мирное время. Сейчас, например, во Франции из 4 человек, которые раньше работали, один продолжает работать, один работает в удаленном режиме, один на каникулах или в каком-то отпуске по уходу за детьми или просто в отпуске, а один, как называется, неполная занятость или неполный безработный. В Америке безработица сейчас составляет, видимо, 20%. Уже данные еще не вышли, но скоро выйдут. Это величины, сопоставимые с Великой депрессией. ВВП в Китае в первом квартале сократился на 6%. Вместо того, чтобы он собирался расти на 6%, сократился на 6%. В карантине сидит примерно 4 миллиарда людей. То есть большинство людей на планете сидят в карантине. И все это для того, чтобы спасти жизни, несмотря на то, что это серьезно бьет по доходам. И люди готовы на это идти. Многие люди ворчат, у многих людей это действительно приводит к стрессу, и их можно понять. В некоторых случаях это может привести к полному уничтожению не просто вашего дохода за месяц, квартал или год, а к уничтожению вашего life project, вашей идеи. Представь себе, вы строили свой ресторан всю жизнь, и теперь он полностью разрушен. Во многих странах, к сожалению, это так произойдет. Но мир в целом считает, что с пандемией нужно бороться, нужно пытаться спасти жизни, и в целом это работает относительно неплохо. При этом государства не повторяют предыдущих ошибок, особенно западные государства. Здесь я как раз не могу ничего хорошего сказать про Россию. Западные правительства понимают, что можно платить любые деньги для того, чтобы остановить пандемию, и пытаются, собственно, платить любые деньги. И в этом смысле я остаюсь оптимистом. Кроме того, конечно, вот вы начали с того, что вы говорили о том, что у нас есть технология, наука и так далее и тому подобное. Технология есть, и сегодня по всему миру люди преподают и учатся онлайн. Да? Это то, чего не было, скажем, еще 20 лет назад. У нас есть глобальное сотрудничество между учеными, и поэтому есть шансы на то, что вакцина будет создана в беспрецедентные сроки. Кроме того, границы, хотя и закрыты, международная торговля продолжается, и медицинское оборудование продается и покупается из стран в страны. Что, конечно, важно понимать, это то, что существует огромное неравенство, и сегодня это неравенство показано еще более выпукло, в том смысле, что если вы живете в небогатой семье, у вас, скорее всего, меньше квадратных метров на человека, и вам труднее переносить этот самый карантин. Если вы живете в небогатой семье или небогатой стране, у вас, наверное, нет хорошего компьютера и хорошего доступа в интернет. И в этом смысле переносить карантин вам еще тяжелее. Если у вас нет хорошей работы, такой работы из постиндустриального мира, как у вас или у меня, вам, конечно, гораздо труднее переносить, думать о будущем, потому что я продолжаю работать, как если бы ничего не случилось из дома. А люди, у которых работа связана с рутинной ручной работой, связанные с тем, что им нужно общаться с людьми, быть на месте, конечно, они потеряли работу, и не совсем понятно, что с ними будет дальше. Поэтому, конечно, для всех все по-разному. Но в целом мир готов идти на большие жертвы для того, чтобы остановить эту угрозу. И на самом деле это происходит.
Переходим к Виктору Семеновичу Вайнштейну, социологу, декану социологического факультета Шанинки, Московской высшей школы социальных и экономических наук. Виктор Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, спасибо. Довольно странно примерять на себя роль адвоката человечества, потому что если человечеству нужны такие адвокаты, то дела его уже достаточно плохи. С другой стороны, я понял, что у нас с Сергеем Маратовичем сегодня линия защиты человечества будет строиться по принципу «а могло быть и хуже». Так что пока все не так и плохо. Соответственно, наверное, здесь все-таки первое различие, которое надо провести. Нам надо отделить Вопрос, как человечество справляется с возникшей угрозой эпидемиологической и как оно реагирует. Здесь, да, пока, в общем, могло быть и хуже, это точно. Но дальше есть следующий вопрос, как мы будем иметь дело с последствиями последствий, то есть как мы будем справляться с теми последствиями, которые возникнут как результат наших успехов в борьбе с эпидемиологической угрозой, потому что через несколько недель мы столкнемся с радикально иной экономической реальностью. Собственно, мы уже с ней столкнулись, если экономист говорит, что это здорово, что экономику остановили, да, то есть это уже довольно... Мы столкнемся с совершенно иной ситуацией социальной, и здесь все действительно идет на неделе. Вот когда пойдут последствия второго порядка, вот тогда вот этот вопрос можно задать еще раз. Но пока, когда мы говорим только о тех мерах, которые позволяют сдержать эпидемию, и о тех реакциях, прежде всего социальных реакциях, которые эти меры вызывают, действительно, выглядит все довольно оптимистично, потому что в конечном итоге любые политические меры можно анализировать по аналогии с иммунитетом. Вот есть некоторая угроза, и есть некоторый иммунный ответ. Иммунный ответ может быть недостаточным, и тогда принимаются попустительские решения, пусть люди делают, что хотят, ходят по улицам. Иногда это можно назвать стратегией коллективного иммунитета, а иногда можно назвать просто наплевательством. Но это как раз недостаточно иммунный ответ, когда мы, в принципе, никак не ограничиваем распространение инфекции и считаем, что это каждое дело каждого. Есть противоположный, да, избыточный иммунитет. Это когда в попытке блокировать распространение инфекции государство начинает принимать меры, которые блокируют существование самих государств. И тогда лавинообразный крах экономики и аномия в общественной жизни. То есть, если посчитать количество моих знакомых, которые успели купить вместо туалетной бумаги карабины и патроны к карабинам, да, то, в принципе, мы можем действительно столкнуться с совершенно иной реальностью, а пока все очень хорошо. Когда мы сопоставляем данные по евробарометру в России по отдельным регионам, то мы видим другую любопытную зависимость. Там, где выше уровень доверия человеческой природе, там ниже уровень доверия федеральной власти и больше уровень доверия местной власти. Скажем, в Татарстане, например, сегодня основные надежды возлагаются не на федеральный центр, а на местное правительство. И наоборот, в тех регионах, где гораздо ниже доверие людей друг к другу, все надежды связаны исключительно с введением очень жестких принудительных мер со стороны федерального центра. И никакой надежды на своих соседей не остается. Но мы в любом случае будем смотреть, как это происходит дальше. Другое дело, что пока никаких алармистских настроений нет. Да, спасибо.
Спасибо. Мы заканчиваем первую часть. Обе команды могли иметь возможность высказать свои аргументы. И я перехожу к вопросам из зала. И Ума спрашивает, Людмила Евгеньевна спрашивает вас. Все-таки из всего того, что мы видим, из художественной литературы, из истории мировой, на что это больше всего похоже?
Вы знаете, вот я случайным образом оказалась вовлечена сейчас в чтение как раз антиутопии, просто с моими в связи делами. Это, прежде всего, Замятин. Мы, Оруэлл, который написал книжку «После Замятина», кстати, 100 лет тому назад эта книжка написана. Вы знаете, все это, прежде всего, безумно интересно, потому что на самом деле мы живем потом. Вот я все время говорю, что очень интересно, что будет потом. Так вот это потом уже настало. На опыте наших предков, таких, которых мы можем ощутить, дедушка-прадедушка, больше мы ничего не знаем, на опыте наших предков, в общем, такого еще не было. Были отдельные заболевания, были тяжелые разные обстоятельства, связанные с войной, связанные с лагерями, но это абсолютно новый опыт, и прикоснуться к нему можно исключительно через художественную литературу. Она все достаточно интересно описана с очень давнего времени. У нас есть «Чума» Пушкиным написана, у нас есть много литературы, на самом деле совсем немало, которая посвящена этой теме. Читаем, читаем и читаем. Есть чего почитать.
Сергей Николаевич, вас спрашивает Макс Руф, он спрашивает: как вы считаете, если самоизоляция будет продлена более чем до 30 апреля, возможен ли пропорциональный рост девиантного поведения в обществе и будет ли становиться хуже?
Ну, вот в том, что сейчас, пожалуй, две опасности вот настоящего девиантного поведения, такого явного, это семейное насилие и алкоголизация. Это реальность. Значит, пережить это, понимаете, конечно, наше все советовало нам там откупорить на бутылку, читая Фигаро. Но боюсь, что те, которые будут откупоривать бутылку, не дойдут до книги. И застрянут на первой части. Хотя мне бы хотелось, чтобы этого было меньше.
Спрашивают про дальше. И очень много вопросов. Спасибо большое. Наверное, Сергей, конечно же, все всегда спрашивают вас про экономику и про экономические прогнозы, но как раз вы начали говорить о том, что это похоже на Великую депрессию по уровню безработицы. Мы видим, что большое количество людей теряет работу, и бедность растет. Этот кризис, вызванный коронавирусом, будет похож на 2008-й? Он не будет похож на 2008-й? Есть ли у правительств разных стран способы справляться с такого рода системными кризисами?
Спасибо. Этот кризис будет более глубоким, чем кризис 2008-2009 года. Точно более глубоким в мире и, скорее всего, в России. Правительства собираются отвечать очень решительно и уже отвечают. Например, в Америке уже раздали вот эти государственные гарантии по кредитам малому бизнесу в размере 360 миллиардов долларов, и сейчас уже нужны новые суммы. Полный пакет составляет 2 триллиона, и из них вот существенная часть была поддержка малого бизнеса, которая уже полностью потрачена. Во многих странах уже розданы деньги простым людям, вот этот самый почти безусловный базовый доход. Он не совсем безусловный, так в основном это касалось людей с относительно низким доходом. Вот. Но это будет тяжелый год, и, с другой стороны, это не обязательно должна быть Великая депрессия, потому что много уроков выучено, поэтому правительство действует более решительно, готовы тратить много денег. Есть очень важная группа риска – это развивающиеся страны. Это страны, у которых меньше денег и менее развитое здравоохранение. И сейчас мы с вами беседуем 17 апреля. Сейчас в Вашингтоне, в виртуальном Вашингтоне, проходит ежегодное заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Если что-то и бывает в жанре мирового правительства, так вот это оно и есть. Также проходит заседание группы 20, и это заседание, на котором обсуждается, что нужно делать, чтобы помочь развивающимся странам. Потому что для себя развитые страны нашли эти огромные деньги, а что делать с развивающимися странами, не совсем понятно. И, видимо, будут огромные усилия, связанные с мораторием на выплату долгов и процентов по долгам развивающихся стран. То есть, на самом деле, очень много всего происходит, очень много беспрецедентных вещей делается, в том числе и в Евросоюзе. Происходят вещи, которые, на которые никто не мог надеяться. Страны Евросоюза соглашаются на совместные действия, которые раньше они не могли принять, потому что у них было внутри Евросоюза много противоречий. Сейчас возникают новые инструменты поддержки пострадавших стран и безработных. Поэтому ситуация на самом деле не такая плохая. Но это вызов военного
времени. Сергей, вы оптимист, но неужели такое хоть раз бы, неужели хоть раз такое было, чтобы богатые помогали бедным, и это работало? Богатые страны помогали.
Да, конечно. А как же, Тоня, откуда берутся богатые страны? Бедные страны становятся богатыми, а пока они бедные, богатые страны им как-то пытаются помочь, конечно, и тратят огромные деньги на это. Но я хотел сказать, вызов масштаба Второй мировой войны с точки зрения экономики. То есть, вот бюджетные дефициты в западных странах сегодня составляют величины, сопоставимые с бюджетными дефицитами военного времени. И надо думать именно...
Но некоторые страны, некоторые страны из Второй мировой войны вышли довольно быстро, и кризис для них был такой V-образный.
Вот, об этом идет речь. В этом весь план. То есть сегодняшний прогноз такой. Этот год будет ужасный, но рост может начаться уже во второй половине 2020 года, и следующий год будет не очень плохой. Но надо понимать, что, и социальные психологи это хорошо знают, что людям хочется верить в хорошее, поэтому они ищут для себя какой-то оптимистичный сценарий. Вот. И, ну, некоторые не хотят верить в хорошее. Но еще одна вещь, это, конечно, люди верят в статус-кво. Людям очень тяжело переходить в ситуацию, когда они умеют интерпретировать экспоненциальные процессы. Да? Одна из проблем заключается в том, что карантины вводятся поздно, именно потому, что людям трудно принять то, что рост не линейный, а экспоненциальный. И поэтому было сделано много ошибок, многие страны запоздали. Но в целом есть много вещей, которые заставляют нас думать об этом как о чем-то, что скоро кончится, что не может быть намного хуже. И пока я, как обычный человек, а не социальный психолог, считаю, что все не так плохо, могло быть хуже. Но главное, что действительно много уроков выучено. И уроков и 30-х годов, и уроков с последнего кризиса 8-9 года. К сожалению, в России эти уроки не выучены. К сожалению, в России происходит какое-то абсолютное безумие и с точки зрения введения карантина, и с точки зрения масштаба мер экономической поддержки.
Хочу передать возможность задавать вопросы экспертам Яндекс.Кью, которые с нами в зале, в импровизированном сегодняшнем. И вижу, что тянет руку наш эксперт Яндекс.Кью Артемий Атаманенко, руководитель проекта «Реальная политика». Артемий, задавайте свой вопрос.
У меня вопрос будет такой. Не станет ли коронавирус новой политической идеологией, вернее, борьба с коронавирусом? И как вообще коронавирус повлияет на нашу политическую сферу? Не получится ли у нас новая политическая формация антивирусная?
Виктор Семенович, ответите?
Да, я понял, да. Это, на самом деле, очень точный вопрос, потому что мы пока не можем сегодня сказать, что там будет дальше, но мы можем анализировать, каким образом идет трансформация публичной повестки в данный конкретный момент. Потому что стандартно, причем не только в России, но в России это противостояние было особенно хорошо заметно, сталкиваются два политических нарратива. И в каждом из них есть несколько источников угроз, поскольку каждый политический нарратив – это нарратив по торговле страхом. И традиционно вот эта идея того, что существует некоторая глобальная угроза, против которой должно сплотиться все человечество, невзирая на его границы, да, то, о чем Тони говорит, то есть чего же вы человечество это не защищаете, все, говорите про отдельные страны, а вот как же люди в целом, да? Но вообще образ людей в целом, он есть только с одной стороны политических баррикад, там, где есть, например, глобальное потепление, там, где есть глобальная пандемия, то есть это предельный глобальный уровень угрозы, который всегда тиражировался и транслировался слева. Дальше на следующем уровне вниз были неэффективные коррумпированные правительства национальные, которые выходят из соглашений по климату, которые проявляют всякие формы национализма и изоляционизма. Дальше сознательные граждане, которые апеллируют к международным организациям в борьбе с своим собственным правительством по противостоянию глобальным угрозам. И, наконец, внизу одурманенные пропагандой люди, которые все еще верят своему правительству вместо того, чтобы прислушиваться к умным экспертам. А с противоположной стороны баррикад точно так же три источника угрозы. Только первое из них, да, там отсутствует глобальный уровень, потому что максимум, потолок глобальности, который там есть, это заговор наших геополитических противников. Мы в глобальном противостоянии с этими проклятыми, значит, в одном случае русскими, в другом случае обобщенным Западом, должны сплотиться вокруг нашего национального лидера. А этажом ниже у нас, конечно же, находится проклятая пятая колонна, значит, которая на деньги международных организаций, да, называя себя прогрессистами, сволочи, да, подонки, раскачивают лодку. А дальше этажом ниже есть правильные, патриотичные граждане, которые осознают тот риск, которым наша страна находится вот в этой ситуации раскачивания лодки. И вот эту функцию предельного страха, если в одном случае это предельный страх глобальной угрозы, то в втором нарративе предельным страхом становится страх антропологический. Бояться нужно не вируса, а то, что в ситуации глобальной пандемии ваши собственные соседи все то, как бы мягче сказать, зло, которое заложено в человеческой природе, из них выплеснется. И бояться тогда придется уже не коронавируса, а соседа с карабином. Да? А вот так же, как в одном случае есть предельно глобальный страх пандемии, в другом случае такой же предельно глобальный антропологический страх человеческой природы. И вот эти три нарратива, в которых есть лестница страхов, и в каждом из них есть три, они довольно долго как-то друг с другом уживались. Кто-то спекулировал глобальными страхами, кто-то страхом человеческой природы. Все полетело к чертовой матери за последние полтора месяца. Если вы посмотрите на то, как сегодня устроено вот это противостояние политических повесток, можно сойти с ума. Ну, потому что экономисты начинают говорить о том, что экономику надо остановить как можно раньше. Либеральные СМИ, которые еще вчера все события мира интерпретировали исключительно через призму того, это помогает свергнуть проклятый режим, или это играет на руку проклятому режиму, звонят и задают только один вопрос. Почему они не проявляют достаточного авторитаризма? Нужно еще больше жестких авторитарных мер, говорит Радио Свобода и BBC. Убейте меня, да? Я уже... И наоборот, кто вдруг говорит о том, что да, смерть смертью, но вообще-то есть человеческое достоинство, и ограничивать людей нельзя. Кто говорит эту фразу? РПЦ. То есть в этом мире можно начинать ходить с ума, потому что все три нарратива смешались до неразличимости. И вот что точно мы будем наблюдать в ближайшее время, с одной стороны, очень такой понятный реванш политической повестки. Вирус надо политизировать, иначе про него невозможно говорить. Да, экономисты уже сказали, окей, мы не будем экономизировать вирус. Социологи сказали, а можно мы просто постоим в сторонке и на вас посмотрим. А психологи говорят, давайте поизучаем домашнее насилие. Но политики же не могут с этим смириться. Вирус надо снова сделать политическим. И дальше начинаются разные стратегии возвращения вируса на повестку дня. Единственное, что сделать это топорно, например, сказать, что ну, понятно, вирус придумал Путин, чтобы поправки протащить. Да? Этого уже не прокатит. То есть придется придумывать более тонкие стратегии реполитизации вирусной угрозы. А пока абсолютно немощность на этом фронте, пока какие-то очень странные попытки нащупать, за что еще можно критиковать власть. Да, вот уже если ты напрямую будешь продолжать про то, что подождите, московское дело не исчезло с моментом объявления пандемии, тебя затопчет твоя собственная аудитория. Поэтому консенсус очень вялый в духе «нет-нет, мы, конечно же, сидим дома, мы полностью принимаем все эти меры, мы лояльные граждане, но почему они не могут договориться между собой?» Да, вот теперь у нас можно критиковать не действия властей, а не согласованность действий властей. Или можно выражать осторожные опасения, что сейчас ведут какие-то меры по тотальному контролю, а где гарантия, что они их отменят, когда кончится пандемия? То есть вот это бурление политическое, оно никуда не денется, оно продолжится довольно долго, потому что мы сейчас находимся в ситуации эффервесанса, как это называется у столов, такого бурления, кипения слов, из которого будут выкристаллизовываться совершенно другие противостояния и совершенно другие повестки дня.
Такая идеология есть, как говорится, есть такая партия, это зеленая идеология, и зеленые партии, которые уже сильно поднялись в Европе в последние пару лет, просто потому, что стало понятно, что это не выдумка, что ученые не придумывают, а что действительно становится все жарче и жарче. Так вот, конечно, коронавирус, глобальная пандемия – это часть нарратива, который используется зелеными партиями. И, конечно, именно эти партии будут существенно сильнее в результате этой пандемии, потому что считается, что пандемия возникла из-за того, что человек слишком самоуверенно ведет себя по отношению к природе.
Сергей, а, кстати, видно ли, что люди перестанут, возможно, вносить своей экономикой и там, тем, как экономика устроена, вклад в глобальное потепление? И здесь хотя бы мы можем надеяться, что после выхода из самоизоляции люди перестанут так сильно вредить планете, что ли?
Вы меня спрашиваете? Я думаю,
да,
что... Я думаю, что действительно мы увидели, что можно остановить экономику, чтобы спасти жизни. А угроза глобального потепления – это вполне ощутимая угроза. И у тех людей, которые предлагают пожертвовать экономическим ростом для того, чтобы остановить глобальное потепление, будет больше аргументов. При этом я хочу подчеркнуть, что я много говорил о том, что люди будут, наверное, больше уважать экспертов. Есть огромная разница между зелеными партиями и националистическими партиями, популистскими партиями, правыми партиями. Зеленые партии, их часто обвиняют в популизме, но зеленые партии выступают не так. Они говорят, послушайте ученых, послушайте рациональные аргументы. Грета Тунберг не говорит, поверьте мне, потому что я знаю лучше. Она говорит, я ничего не знаю, послушайте ученых. Это другой аргумент, другой способ убеждения сторонников. И в этом смысле у них появляется еще один рациональный аргумент. Смотрите, мы поставили на заморозку половину глобальной экономики, а жизнь продолжается. И в целом это означает, что, может быть, мы готовы на более решительные меры после этой пандемии. Напомню, что многие международные институты были созданы после Второй мировой войны. Потому что, когда происходит такого масштаба кризис, возникает пространство для беспрецедентных решений. Поэтому действительно трудно себе представить, что будет после этой пандемии, но вполне вероятно, что будут какие-то новые беспрецедентные решения.
Я даю возможность задать вопрос, передаю слово Георгию Нацвишвили, психологу, эксперту Яндекс.Кью. Георгий, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Будут ли разработаны, как вы считаете, какие-то инструменты для того, чтобы бороться с вот этой информационной войной, дезинформацией и так далее? И вообще, возможно ли это в таких условиях?
Сергей Николаевич, наверное, вопрос к вам.
Значит, первое, что нас поразило за неделю, а за вторую это еще больше, сильно уменьшается роль или там индексы конструктивного мышления. То есть вот люди, которые готовы мыслить и принимать какие-то решения, просто взвесив аргументы, поверив одному или не поверив другому, но аргументированно. А больше людей, которые вот стремятся к магическому мышлению, к эзотерическому, им в это время можно просто втюхать любую идею конспирологическую, ну, я не стану сейчас фантазировать, чтобы не увеличивать без надобности эти идеи.
То есть вы говорите, что по мере развития ситуации, по мере количества дней, которые люди проводят в самоизоляции, по мере того, как вообще мы живем в этом новом мире,
да,
люди в целом теряют...
Падает. Да. Оно и так вообще падает. Понимаете? То, что делается, вот, ну, исследование...
А как вообще можно проверить у человека критическое мышление? В смысле, вот как вы это определяете?
Приходите к нам, я вас протестирую. Значит, но, понимаете, это еще на почву хорошую падает, потому что вот социологические исследования интернет-пользователей, такое посрезовое, многие годы, которое проводилось, показывают, что да, действительно, значит, компьютерная грамотность охватывает все больше и больше населения, прибавляются люди более взрослых возрастов, но вот в этом молодом срезе, в той вот части, которая как бы хорошо владеет, там падает критичность. Они информацию воспринимают, этого нет в интернете, значит, этого нет в реальной жизни. И вы понимаете, что такому человеку можно рассказать такое, чего нам вот тут всем и не приснится.
Спасибо большое. Георгий Куракин тянет руку, наш эксперт, ординатор кафедры биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики Тверского государственного медицинского университета. Вы знаете, Георгий, если читаете ответы биомолекулы в Яндекс.Кью, Георгий, ваш вопрос, пожалуйста, задавайте.
Я хотел бы, может быть, не задать вопрос, а прокомментировать, так сказать, сегодняшнюю дискуссию и тоже высказать свое мнение. Можно?
Конечно.
Вот что хотел бы высказать. Очень много интересного было сегодня сказано из позиций политических, экономических, социологических. А я скажу с позиций наших биомолекулярных, с позиций популяризаторских. И как раз хотел бы согласиться с Сергеем Николаевичем в том, что человечество в... пору эпидемии действительно стало очень склонным к конспирологическим теориям и к некритическому восприятию существующей ситуации. Это я наблюдаю вот как раз на примере Яндекс.Кью, на примере ответов на вопросы. Мы стараемся как можем развеивать какие-то конспирологические версии, какие-то конспирологические предположения. Но по комментариям к ответам можно сказать, что тех, кто поддерживает наши научные рассуждения, обоснованные какими-то ссылками, нашими материалами биомолекулы, которые хорошо проверяются, оно растет, если переходить на язык эпидемии, в такой вот линейной прогрессии, в то время как количество комментариев конспирологических после каждого ответа растет в геометрической прогрессии экспоненциально. То есть это такая вот эпидемия, можно сказать, некритического мышления, и поэтому я склонен присоединиться к Сергею Николаевичу, к Людмиле Евгеньевне в том, что человечество справляется не очень хорошо вот в этом срезе, что склонность к некритичному восприятию, склонность к конспирологическим теориям — это все в конечном итоге подтачивает и безопасность людей в данной ситуации. Если человечество, если люди склонны к восприятию каких-то ненаучных теорий, наверное, они не будут доверять ученым, и в этом как раз большая опасность. Но еще что хотелось бы сказать. Недавно вот мы на биомолекуле выложили еще одну статью, она опубликована в журнале «Природа», по поводу разработки лекарств от коронавируса. И там проводилась такая идея, что в 2002 году мир столкнулся с эпидемией очень похожего коронавируса, SARS. В 2012 году пришел MERS, то есть другой коронавирус, ближневосточный. Но, тем не менее, за эти годы человечество не успело разработать какие-то лекарства, действующие на эту группу коронавирусов, хотя можно было бы. И, конечно, то, что можно было бы сделать, так как пандемия предвиделась, но не было этого сделано, это тоже серьезный вопрос по поводу готовности человечества к пандемии. То есть с социологической, с экономической точки зрения человечество может быть готово, может быть не готово, тут не берусь комментировать, так как не социолог, не экономист и не психолог, но с позиций наших биомолекулярных, мне кажется, вот два таких аспекта, что человечество было не очень готово к создавшейся ситуации.
Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что нам пора переходить к последним словам защиты и нападения. И сейчас у каждого из вас, уважаемые эксперты, будет время для того, чтобы ответить на один вопрос. Мы все еще находимся в этой ситуации. Мы все еще что-то можем поменять. Мы как человечество и каждый из тех, кто смотрит сегодня этот эфир. Можете сказать, вне зависимости от того, какой позиции вы придерживаетесь, что вам лично кажется каждому человеку нужно делать сейчас, чтобы мы как человечество заслуживали уважения? Людмила Евгеньевна.
В отличие от Сергея Яниколопова, я считаю, что надо как можно больше денег тратить на научные исследования именно на область биологии клетки, потому что именно там я усматриваю возможное разрешение этих проблем.
Спасибо. Сергей Маратович, что нужно делать?
Как экономист могу сказать, нужно больше тратить денег. Вот, и не бояться занимать. В России деньги есть, в России есть фонд национального благосостояния. Его нужно потратить на помощь людям, которые страдают от карантина. В мире это будут заемные средства. И это можно тоже сделать. Но с общественной точки зрения, конечно, нужно помогать друг другу. Главная помощь — это, конечно, не разносить инфекцию, а мыть руку, как можно лучше соблюдать социальную дистанцию и сидеть дома. А так поддерживать друг друга.
Виктор Семенович, что нужно делать?
Один из самых ненавистных вопросов. Потому что вообще, конечно, люди, которые занимаются исследованиями, это не те, которые выписывают вам рецепты правильной и благой жизни. Да. Но сейчас на ситуации пандемии — это такой период, когда мы сталкиваемся с невероятным дефицитом языка. Когда привычные клише, при помощи которых мы осмысляли мир, именно такие обывательские клише, которые говорят, ну вот там люди у нас такие, вот ментальность такая, значит, да, в общем, и сводится к набору некоторых очень понятных штампов. Правительство продажное, люди бараны, вирус смертелен, все будет хорошо.
Правильно.
Да, это как раз такие штампы, с которыми очень легко согласиться, и можно не пользоваться мозгом. Одним из таких штампов является словосочетание «критическое мышление». Когда это словосочетание произносит психолог, я верю, что за этим стоит методика его изучения. Когда его произносит популяризатор, я понимаю, что словосочетание «критическое мышление» означает способ не включать критическое мышление. Оно, по сути, означает «trust me, I'm scientist». Да, то есть «верьте мне, у нас есть авторитет науки, и если все будет хорошо, и мы не сдохнем, то авторитет науки вырастет». Поэтому мое единственное пожелание вот к людям, которые что-то смотрят, хотя, в общем, особых надежд нет, так я, конечно, пессимист, и из солидарности с Сергеем Маратовичем на этой стороне баррикад, по сути, состоит в том, чтобы наконец-то зачистить свой язык от идиотических клише. Не использовать слов «человечество» в некотором таком абстрактном понимании, как целое, да? Перестать задавать тупые вопросы друг другу, начать читать книжки. Вот это моя искренняя надежда, да? То есть художественную литературу, Замятина до Уэльбека, и хорошие теоретические источники по экономике, социальным наукам и психологии. Вот.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Ваше пожелание человечеству. Или каждому человеку, который смотрит нас сегодня.
Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что все-таки вот я полностью согласен с Виктором, что хотелось бы, чтобы язык, особенно наших наук социальных, освободился от этих клише и отлично понимал, что, вообще говоря, конечно, человечество существует, но индивидуальные различия никто не отменял. И это большой набор разнообразных реакций, которые нужно учитывать. И, естественно, я не против молекулярной биологии, я полностью за, пускай развивается, но чтобы и нас с социологами тоже не забывали, мы тоже вполне приличные люди, экономистов-то никто не забудет. Значит, но пускай расцветут тысячи цветов, а второе, вот это то, что очень важно, чтобы вот эти все просветительские проекты не умерли, ну, как, знаете, не до вас дело, сейчас мы серьезным делом занимаемся, восстановлением там экономики, здравоохранения и прочего, потому что образование на самых разных уровнях, а главное, широкое, вот, очень важно. А в завершение я могу сказать, что основным девизом вот в этой ситуации должен быть девиз Карлсона: спокойствие, только спокойствие.
Спасибо большое, спасибо. Я обещала провести дебаты, я обещала, что в конце будет голосование. Я вынуждена сказать, что, конечно же, никакие дебаты у нас не получились. Невозможно всерьез защищать ту или иную позицию.
Я с удовольствием перебежал бы на сторону другой пары.
Да-да-да-да-да.
Но, к сожалению, то, где мы оказались, эта тема, это не та тема, в которой возможно играть, и мы, поскольку сами представители вот того, тех, кого мы судим, очень страшно сказать, что мы обречены и ничтожны, и ничего у нас не получится. Коронавирус еще не закончился, и мы сегодня, и завтра, и после можем еще очень многое сделать для того, чтобы большему количеству людей оставалось живо, большее количество людей оставалось здоровы, им было что есть, и они могли продолжить жить хорошей жизнью. Я благодарю наших гостей сегодня, я благодарю вас за то, что вы сегодня говорили, Людмила Евгеньевна Улицкая, писатель, спасибо вам большое, Сергей Николаевич Николопов, психолог, Сергей Маратович Куриев, экономист, Виктор Семенович Байхштайн, социолог. Большое вам спасибо. Мойте руки, сидите дома. Пусть будет все хорошо. Спасибо. Меня зовут Тоня Самсонова. Я надеюсь, мы скоро увидимся с вами снова в ток-шоу Яндекс.Кью.
Вообще нас бабушки научили мыть
спасибо.
Руки.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. Очень было приятно всех вас повидать, господа.
Да-да-да.
Взаимно.
Сама идея была хорошая.
Да.
Спасибо большое, действительно, очень
здорово. Повод паршивый, а идея хорошая.
То есть, я надеюсь, повод исчезнет, а привычка собираться так останется. Ответы вопросом, вопросы ответом. Вопросы вращают.